Как один человек сейчас пишет в Твиттере, прямо хоть Твиттер не открывай, один сплошной Навальный. И его уже сравнивают с Нельсоном Манделой.
Ух ты, бери выше.
Дожили.
Дожили.
Ну, Лёшке еще жить и жить, да, Нельсона Манделы, у которого сегодня день рождения, 95 лет. Катя Гордон, молода не по годам. Михаил Антонов.
Мудр не по возрасту.
И Евгений Арсюхин, еще кое-как.
И просто Евгений Арсюхин.
Новости экономики прямо сейчас. Жень, но ты тоже ведь следишь за процессом, да?
Да, конечно, слежу.
Там же экономическая составляющая есть.
Да, там экономическая составляющая есть, но понятно, что процесс давно оторвался от экономической составляющей, стал политическим. Разбиралась подробно экономистами в свое время, когда начинался процесс. Все вот это деяние Навального, офицерова, крали, не крали, пришли к странному выводу, что красть-то не крали, скорее разгильдяи они не смогли процесс управления этим лесом организовать. То есть вывод, на самом деле, для Навального довольно убийственный. Человек тут в президенты идет, в мэры идет.
Уже он там... никуда не идет. Он признан виновным, а осужденным, насколько я понимаю, запрещено занимать государственную должность.
Он хочет. Он
хочет. А дайте-ка я, кстати,
считает...
выясню этот момент, потому что
да,
вот он меня...
Да, посмотрите, посмотрите. Я вчера слышал, что приговор как раз где-то час будут зачитывать, потому что там около 100 страниц. И вот сейчас 10 часов 1 минута, видимо, близится развязка все-таки. Ну, так или иначе, человек, который считает, что он может стать мэром, не смог организовать закупку леса, это, конечно, смешно. Но, с другой стороны, за халатность вроде как у нас не сажают. По крайней мере, халатность такого рода. Ну, посмотрим, к чему придет этот процесс. Условный срок был бы, конечно, самым неожиданным. Вот мы с Екатериной говорили перед эфиром про это. Был бы самым неожиданным и позорным для Навального, потому что, ну... Кстати, он не сможет тогда в мэры пойти даже с условным сроком, да?
Вот я сейчас пытаюсь это выяснить, друзья мои. Кстати, если среди вас есть юристы, то позвоните нам в прямой эфир, проясните этот момент. Может ли быть осужденный мэром?
Я одного юриста сейчас читаю в Твиттере, и он говорит, что все, так как человек признан виновным в хищении, и, собственно, уже какой бы ни был приговор, условный или реальный, он не имеет права занимать государственную должность.
Это похоже на правду. Меня только сбивает, что я с утра видел несколько сообщений. Дескать, несмотря ни на что, он зарегистрирован будет кандидатом в мэра Москвы. Ну, а раз его регистрируют кандидатом, то и в выборах будет участвовать.
Потому что приговор не вынесен еще. Вот сейчас зачитка приговора идет. Ладно, Жень, давайте...
Эти моменты мы выясним, но если юрист прорвется в эфир, то мы будем благодарны.
Будем рады. Давайте к новостям реальной экономики. Министр финансов Антон Силуанов сказал, хватит дербанить резервные фонды, хватит дербанить суверенные фонды, остановитесь уже. И по вашим глазам я вижу, что у вас есть звонок юриста.
Молодец. Нет, звонка юриста у нас нет. Мы просто не ожидали этого от министра финансов, то, что ты сказал.
Нет,
что министр финансов говорит, хватит дербанить резервные фонды.
Нет, дело в том,
молодец,
друзья мои, что...
хорошее предложение.
Такой смелости ты имел в виду, не ожидал, да?
Ну да.
Ну, в общем, да, но с другой стороны, министр финансов и Кудрин, и вот Силуанов, они же всегда стоят на защите как бы
резервного фонда.
Просто
Кудрина давно
нет,
и мы привыкли, что у нас...
Ну, Силуанов помягче, конечно, что говорить, но все-таки за ним стоит тень Кудрина, и он иногда преисполняется решимости. Я напомню, что президент России на Петербургском экономическом форуме дал отмашку на использование 450 миллиардов, а потом и до триллиона рублей из резервного фонда и одобрил три проекта. Это реконструкция Транссиба, скоростная трасса Москва-Казань и реконструкция центральной кольцевой автомобильной дороги, которая проходит вокруг Москвы на большом расстоянии по центральному федеральному округу. Вот. И Силуанов призывает на этом остановиться, иначе мы размажем деньги и поставим под риск пенсионную систему, потому что средства суверенных фондов являются, помимо всего прочего, гарантом проведения нормальной пенсионной реформы. Реформа любая, она всегда дорогостоящая. Деньги вот эти у нас есть, и они как бы хеджируют, я бы так сказал, не утреннее такое слово, то есть страхуют как бы эти риски. Очень интересное исследование, хотя и, на мой взгляд, достаточно бесполезное, провел ВЦИОМ. Он спросил у россиян, сколько, по-вашему, будет стоить рубль по отношению к доллару в конце года. Просто вот у простых россиян, не у аналитиков, не у экономистов.
А мы вот сейчас с Катей ответим, я считаю, что он будет стоить 31 рубль 50 копеек.
Ага.
$1.
Вот Просто тебе так кажется.
Мне так кажется, что он будет стоить 31 рубль 50 копеек.
Я так вижу. Я художник, я так вижу.
Нет, а я тебе должен чем-то аргументировать?
А нет, нет.
Понимаешь, когда это все равно, что сказать. А как вы думаете, первой женщиной, которую вы встретите 1 января 2014 года, будет блондинка или брюнетка? Попробуйте аргументировать свой ответ. Здесь никак не аргументируешь.
Собственно говоря, я и назвал поэтому исследование в ЦИОМ достаточно бессмысленным. Но, с другой стороны, это как бы инфляционные... кризисные ожидания людей. Интересно знать, насколько люди ждут вот хороших сценариев или плохих сценариев развития событий. Вообще, нормальные эксперты используют такие опросы в качестве как бы индикатора потребительских поведения. Да? Вот, готовы люди покупать, не готовы покупать, почем они готовы покупать. Ну, вот примерно из этой же серии этот и опрос, но я сказал столько слов, а не сказал, что же, собственно, люди ответили в массе своей. 35 рублей, а не 31,50, Михаил, будет, по мнению народа...
35.
Да, стоить рубль по отношению к доллару. Но в целом напоминает, что ранее такие опросы уже проводились в 2011 году. Россияне сказали 33 в конце 2011 года, а получилось 31,50, вот прямо как вот у Михаила. То есть россияне ошибаются. Ну, это нормально, потому что на самом деле, сколько будет стоить рубль, не знает никто. Хваленые аналитики с их этими программами специальными, они тоже этого ничего не знают. А вот другая новость касается рубля. Не будет правительство, не будет Министерство финансов намеренно ослаблять рубль, как об этом было заявлено ранее. Я напомню, что Минфин предполагал закупать валюту для своих нужд на открытом рынке, а не у Центрального банка, как это происходит сейчас. Это привело бы к тому, что долларов на рынке стало бы меньше, потому что Минфин их купил, а рублей стало больше, потому что он за рубли их купил, и эти деньги вывалились на рынок. Но это привело бы, понятно, к ослаблению рубля. На меньшую валютную массу приходится больше рублевая масса, да? И, соответственно, рубль становится дешевле. Ну, отказались от такого механизма. И новое появилось распоряжение у Министерства финансов, как, собственно, в дальнейшем торговать валютой, да так же, как и торговали. Могли бы и не придумывать это вот новое свое распоряжение, потому что по-прежнему у Центрального банка, то есть деньги, валюта, рубли будут крутиться в замкнутой казначейской системе, на рынок не попадут, и как бы они там между собой не переменивались деньгами, все равно на курс это не будет оказывать никакого влияния. А почему они так решили? А потому что после заявления министра финансов, точнее, это был заместитель министра финансов Алексей Моисеев, многие люди, чиновники, политики сказали, нет, нам нужен крепкий рубль, не надо нам ослаблять рубль. Ну, в общем, вот, видимо, под давлением общественного мнения. Поразительная новость. Государство возвращается к практике залоговых аукционов. Тарарам.
Давно их не было, боже мой.
Екатерина оживилась.
Прям оживилась. Я думала, что это свинство невозможно больше.
Кать вообще удивительный человек. Надо только сказать, подкраться тихо, сказать аукцион и все.
Нет, залоговый.
Залоговый аукцион.
Нет, просто я помню, как эта власть шла, в общем, с риторикой такой, против залоговых аукционов во власть, и вдруг она сама же пришла к этому же.
Ну что ж, позиция изменилась, как говорится в одном старом анекдоте про депутата Государственной Думы. К сожалению, в полном виде анекдот совершенно непечатный, поэтому кто вспомнил, тот вспомнил. А кто не вспомнил, я напоминаю, что залоговые аукционы, на которые так оживилась Екатерина, это был способ за копейки прибрать к рукам государственное имущество. И в начале 90-х годов ЮКОС, Норникель, Сибнефть обрели своих новых владельцев, а они до этого были госкомпаниями. А зачем теперь понадобились налоговые аукционы? Дело в том, что Росимущество на балансе огромное количество предприятий, 1700 компаний, которые вообще-то никуда не годятся. Вот. И Росимущество не может их продать. И нет денег у государства, чтобы туда инвестировать и что-то там сделать.
Ну да, там вплоть до митингов причем происходит ситуация.
Да, конечно. И сейчас вот Росимущество предлагает такой механизм, что, дескать, вы вот эти предприятия кредитуете, А в обмен вот в залог получите эти акции. Понятно сразу, и Росимущество это не скрывает, что эти акции потом возвращать будет не надо. То есть фактически речь идет о приватизации вот по такому странному способу. Проигравшим и в этой схеме, скорее всего, окажется тот банк, который согласится все это дело кредитовать. Именно поэтому, как пишет сегодня деловая пресса, переговоры с банками, с 20 крупнейшими банками, идут пока туговато. Ведь ясно, что это безвозвратный кредит, ясно, что львиная доля покупателей распродаст все, ничего там делать не будет, кредит вернуть не сможет. И, ну что, ну банк скажет, ну вот куда-то акции уплыли, куда-то предприятие уплыло, куда-то собственник уплыл, я бы даже сказал, на Каймановы острова, и банк сидит как дурак, кредит выдал, ничего не получил. А если учесть, что банковская система у нас, ну, просто очень слабая. 700 банков не в состоянии передать в ГАИ полученные от людей штрафы. 700 банков из 900. То есть 700 банков просто не в состоянии, не знаю, ничего сделать. Да, платеж не в состоянии перевести в ГИБДД. Вчера появился как раз черный список банков, который опубликовала московская мэрия, где лучше не оплачивать штрафы. Слушайте, да, на самом деле, для потребителя новость-то такая. Ну вот есть три крупных банка, мы их знаем, да, идите туда оплачивать, там всегда все будет хорошо. Но о банковской системе-то тоже подумать надо. И это, конечно, ей приговор. Короче, на слабую банковскую систему навешивают еще, еще и еще. Ну что, друзья мои, и немного международных новостей. Кстати, там...
Совсем немного.
Там в Кирове ничего не произошло, я так понимаю.
Пока, ну, я могу просто процитировать самого Лешу Навального. Он... Причем это уникальная фотография из суда Кирова, когда стоят, собственно, Навальный, офицеров, стоят его помощники, слушают приговор, но они не слушают, они наклонены к смартфонам и что-то вот...
Ну да.
И что-то печатают.
Твитят.
Ну,
да.
Твитят, собственно
говоря. И уже под этой фотографией появилась такая смешная подпись: говорите помедленнее, я твитить не успеваю. Так вот, Алексей Навальный прямо сейчас в Твиттере написал: там еще огромная стопка бумаги, долго будем слушать.
Ага. А, кстати, комментарий оставил юрист, что действительно с приговором стать мэром нельзя, но если он станет мэром до вступления приговора в силу, то, в принципе, это возможно.
Ну, а это, наверное, невозможно, да? Скорее всего.
А это, скорее
всего,
невозможно.
Потому что приговор сегодня вступит в силу.
И смс-сообщение от Елены: если Навальному и Офицерову за 14 миллионов впаяли по 6 лет, то сколько должны тогда присудить Сердюкову? И еще одно сообщение. Приговор будет идеальным, если сядет и Навальный, а следом за ним сядет Сердюков. Это вот сообщение, которое присылают.
Хочет народ крови Сердюкова.
Да, я тоже как-то... И так страдает у него...
Слушайте, ну там коррупции было много, но не такой уж он был ужасный министр обороны. Погорел-то он не на коррупции, а на том, что...
На чувствах.
Он пытался закупать вооружение за рубежом, а не у наших производителей, потому что дешевле и лучше. Вот и все.
Помнишь, как Вячеслав Бутусов пел? Я пытался
уйти от любви.
Евгений, да, Арсюхин, давай, международные новости очень быстро.
Штаб-квартиру Европейского Центробанка поступил конверт с белым порошком. Сотрудник Европейского Центробанка его открыл и упал в обморок. После чего порошок передали на экспертизу, оказалось, что это зубной порошок.
Ага.
Все это, конечно...
И густой гребешок.
Слушайте, я вот сейчас вот думаю, чтобы еще с европейскими центральными банкирами сделать, может быть, там мышку им какую-нибудь дохлую прислать. Вот. И парламент Греции принял новые меры по затягиванию поясов, хотя куда там уже затягивать, уже, значит, пупок касается позвоночника, чтобы получить новые транши от жадного Международного валютного фонда. 4000 госслужащих, врачей, учителей пойдут на улицу, будут уволены. Безработица там и так 70% среди молодежи. В больницах и так невозможно получить ни одной нормальной медицинской услуги. В этом году не напечатали учебники впервые в истории страны школьные. Ну, в общем, как говорится, друзья мои, Евросоюз, вот такой он.
Ой,
Евросоюз.
Друзья мои, извините, что прерываю, да, поскольку это все-таки острые новости. Так вот, оппозиционер Алексей Навальный, вне зависимости от приговора Ленинского суда Кирова, останется кандидатом на пост мэра Москвы. Об этом сообщает Тартас. Речь идет о том, что Навальный сможет продолжить свою избирательную кампанию до решения вышестоящих судебных инстанций.
То есть он дает апелляцию?
Да, но вышестоящих имеет право, что может и успеть.
Слушайте, апелляция.
Выборы мэра в сентябре, так что не знаю, успеет или нет.
Апелляция, но его уже закроют сразу. Как он будет вести кампанию-то?
Но пока остается.
А кампанию будут вести доверенные лица. Евгений Арсюхин с экономическими новостями был у нас в эфире. Сейчас новости из Кирова. которого самые последние, самые оперативные, которые прилетели на информационные ленты в нашем коротком выпуске новостей. Это радио «Комсомольская правда», это утренний эфир. Екатерина Гордон, я Михаил Антонов. Оставайтесь с нами, впереди много интересного.